все с вами, с ведическим знанием. Это большой объем литературы. Написано в Ясадеве примерно около 5000 лет назад. Есть много дополнений также к ведам. Что-то было написано его учениками, последователями, что-то было разработано. В основном четыре веды существуют. Вот есть также Упанишады. И Ишипанишад — это верховные Упанишады. Мы с вами уже разбирали слово Упанишад. Это означает находиться близко, внизу. Внизу. Вот это интересная позиция сознания. Это не описывается физическое измерение, это сознание. Ниже. Мы свое сознание, значит, устанавливаем внизу, и знание получаем сверху. Вот, вертикаль образовывается в наших отношениях. В отличие от материального существования, тут тоже есть своя вертикаль, но в основном мы строим горизонтальные отношения. На одном материальном уровне. Здесь же речь идет о запредельном знании. То есть апаруше, это слово было уже знакомо нам, апаруше, это слово означает сверхчеловеческое знание. Поэтому здесь говорится, что нужно понять, что мы находимся ниже. Если даже мы большие ученые люди, с материальной точки зрения, может быть, мы великие даже люди. И это знание предназначено для именно вот ученых людей, для стремящихся к знанию людей, для тех, кто может поставить себя в ученическую позицию, для тех открывается доступ к ведическому образованию, потому что другого метода не существует получения знания сверху, только в ученической позиции. То есть именно сесть ниже, ниже. Признать, что существует высший разум, высшие силы. И так, Шрути, таким образом просто слушаем. Достаточно, если мы слушаем того, кто выше, мы, естественно, получаем знания, трансцендентное знание. Другого метода не существует, мы уже это обсуждали в введении, Прабхупада обсуждал три способа получения знания. Вот Шрути является самым действенным в плане получения трансцендентного опыта на слух. Мы также с вами прочитали обращение. Обращение — это означает, что мы обратились к этим высшим силам, к этому полному целому, назвали его полное целое, это философское представление истины. И в комментарии Прабхупада дает нам, ну, как бы воспринимаемое это понятие полного целого. Обычно невоспринимаемо, потому что все это полное целое невозможно охватить и воспринять. И все же оно воспринимаемо, поскольку имеет личностную природу. Оно может открывать себя. Вот это значит полнота. Полнота включает в себя невосприятие и восприятие одновременно. Если вы что-то не воспринимаете, значит, вы не имеете полного знания. Если вы что-то воспринимаете, то не означает, что вы все воспринимаете, тоже неполное знание. Одновременно вы воспринимаете и не воспринимаете, то есть вы видите непостижимое перед собой. Вот что означает знание. То есть мы обращаемся к непостижимому, но обращение означает, что мы знаем о нем. Знаем и не знаем одновременно. Вот так начинается процесс. Это обращение. Обращение к абсолютной истине, которая имеет личностную, доступную для нашего восприятия природу. При этом она непостижима. В комментарии мы могли это понять, о чем речь идет, когда говорится «Ом Пурнам». «Ом Пурнам» — полное целое. Включается Брахман, Параматма, Бхагаван — три аспекта абсолютной истины. Причем нужно понимать, что слово «Брахман» относится и к духовному, и к материальному. Это одним термином описывается то и другое также. Брахман можно описать как, ну, скажем, организованная энергия или совершенная. Этот мир тоже хорошо совершенно организован. Брахман. Брахман можно также понять как энергия, имперсональная энергия. Материя тоже это брахман, просто в другом качестве. В особом качестве брахман в разных качествах представляется. Но все это вместе взято является полным целым. И материя, и дух, и брахман, и параматма, и бхагаван. То есть вот эти все вещи нужно нам понимать, о чем речь идет. Другая вещь, которая важна для нас, как нам жить с этим знанием. ну, насколько оно практично, применимо, полезно. Сейчас я думаю, что философия не считается чем-то очень полезным для практической жизни в наше время. Хотя в мое время этому придавали гораздо большее значение философии. У нас был предмет философии в школе, мы изучали. Изучали философию, чтобы, ну, иметь твердое убеждение. Материалистической концепции была целая наука, которая доказывала, что все есть материя. Сейчас люди сбиты с толку, они имеют просто разные мнения философские, поэтому как таковой науки, законченной философии, сейчас не существует. Просто есть разные точки зрения, поскольку они обсуждают вещи недоступные для опыта даже, это философия, она размышляет об этом, то считается, что, ну, нет такой законченной сейчас науки, как философия, которая могла бы прийти к окончательному выводу, допустим, об абсолютной истине, источнике творения, то есть это не знают ни философы, ни ученые, ни физики, ни лирики, то есть недоступное знание. Поэтому, да, вопрос возникает. Мы тоже сейчас философствуем, мы тоже говорим о пурна, мы говорим о различных терминах философски, но как это вот применимо, приложимо к нашей практике? И на самом деле может ли дать какой-то результат, вывод? Да, поэтому первая мантра, она необычно начинается после обращения. Мы признали, что есть все полное целое и личность Бога. Вместе с этим, так, для полноты. Теперь нужно признать другую вещь, как следствие от этого, что все принадлежит Богу. Так, смотрите, это мантра, первая мантра, которую мы прочитали с комментарием, направлена против чувства собственности человека. То есть она как бы лечит нас от жадности, так скажем, или зависти. Ну, когда мы обращаемся к полному целому, то мы освобождаемся от зависти. Когда мы слышим, что все принадлежит Богу, мы избавляемся от жадности. Вот эти пороки очень глубокие. И эти мантры обращены на освобождение. На наши пороки обращены. Косвенно. Они просто описывают абсолютную истину. Раз она вот полная, целая, и есть личность Бога, обладатель всего этого, значит, все и вся, и Шивайся, и Дам Сарвам, все принадлежит ему. Такой вывод. И человек должен брать только свою долю, ему предназначенную в жизни. У нас были вопросы на этот счет. Какова же моя доля, да, вот как мне ее определить? Мы уже обсуждали эту тему. Она может определяться полезным разумом. Так же, как количество пищи определяется способностью ее переварить. Так же количество собственности, ну, не должно быть накопительством. Вот против этой вещи, то есть выступает ведическое знание. Не нужно чрезмерно накапливать знания или собственность, богатство, недвижимость, там, деньги. Чрезмерное накопление препятствует нашему духовному осознанию и философскому поиску абсолютной истины. Итак, человек, привязанный к материальному, имеющий эти привязанности, ему будет трудно эти мантры понимать или соглашаться, или вообще мыслить на эти темы. Мантра вторая сегодня у нас. Я прочитаю сразу перевод. Здесь я покажу вам, если вы не видели эту книгу. Здесь есть у нас санскритский текст оригинальный, транслитерация, так же как Бхагавадгите, подобным образом. Транслитерация, то есть перевод каждого слова, затем литературный перевод и комментарий. Это Ишопанишатана, издано в таком виде. Сегодня вот такая обложка, здесь Вишну и Ананта Шеша. Вишну с атрибутами в руках, видите, у него есть булава, диск, лотос. И Шеша, Ананта Шеша, это его ложа. Здесь он в такой форме изображен. Обычно он лежит на этом вот океане, на этом Карпадаке океана, на этом ложе. Здесь он стоя изображен по пояс в этой воде вселенской. Такое изображение. Очень красивое. Итак, о чем же говорит вторая мантра? Читаем перевод. Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет. То есть, о чем говорилось, что нужно иметь свою долю, не больше, не посягать на чужую собственность. То есть, собственно, сейчас весь мир заражен этой идеей, этим сознанием. Люди враждуют. А в чем же причина вражды? Коренная, вот то, о чем говорит еще Панишат. Коренная причина. Ее видят мудрецы. Глазами ведического знания. По-другому нельзя увидеть. Мудрецы, обуздавшие чувства, освободившиеся от чувства собственности, от жадности и зависти, от других пороков, все они говорят одно и то же, что причина вражды – это плоды деятельности, привязанность к плодам деятельности. Что такое плоды деятельности? Мы понимаем, это также наш заработок, это ну, наша собственность, материальная собственность. Это плоды нашего труда, либо труда наших предшественников, которые мы ценим. Нам это может достаться по наследству или от государства. Это все плоды труда наших предков. И, собственно, мы тоже должны трудиться, чтобы что-то получать взамен нашего труда. Это мы называем как бы главным принципом жизни. Но этот главный принцип жизни является главной проблемой. На самом деле мы не должны работать ради плодов труда. Бхагавад-гита это объясняется. Это главная идея. Что ты можешь выполнять свой долг, имеется в виду профессии, что бы то ни было, но плоды деятельности тебе не принадлежат. Тебе не принадлежат. Они переходят из поколения в поколение, из рук в руки. Либо эту собственность крадут, либо мы ее сами отдаем где-то за покупки. То есть она должна взаимодействовать. То есть у нас нет собственности, у нас есть взаимодействие. Взаимодействие. А собственность, она как энергия, да, это как доля. Она необходима для поддержания жизни, для поддержания интеллекта. А она находится в постоянном обмене веществ, так же как тело это постоянно имеет обмен веществ. И так мы определяем здоровье. Если где-то обмен веществ нарушается, значит человек заболевает. И можно отнестись к этому телу с неприязнью, если нарушается обмен веществ, болезнь наступает, то нам не нравится эта жизнь. Не нравится эта жизнь. Конфликт внутри себя, и вот человек не может найти выход, он просто страдает, ничего делать не может полезного. Думает, как освободиться от этих страданий, может даже не понимать причины. И он считается неполноценным человеком. С духовной точки зрения он не может преодолеть эту боль и получить какие-то высшие знания. Потому что он страдает. Поэтому абсолютная истина посягается в состоянии счастья. Но обращение к Богу может быть через страдания. Обращение может быть. Но постижение в страдании не может быть. Нужно заинтересоваться абсолютной истиной. Обращение нам помогает почувствовать связь. Только этим оно ценно. Но постичь как бы свои отношения человек должен в радости, в чистом состоянии. То есть освободиться от кармы. Здесь об этом говорится. Как? Еще раз. То есть придерживаясь такого образа действий, который описан в предыдущей шлоке, отказываясь от накопительства и вступая в это вот взаимодействие жизни, да, используя только свою долю, не посягая на долю другого, понимая, кому всем принадлежит, человек может надеяться прожить сотни лет. Сотни лет может жить человек. Видите? Карма не препятствует ему жить долго, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. То есть мы будем с вами жить с этой точки зрения, столько, сколько необходимо для самоосознания. Вот чем на самом деле век определяется человек. Его предназначением. То есть этот век предназначен для самоосознания, жизнь человека. У меня не хватает времени, смотрите, я всю жизнь проработал, копил деньги, а теперь я на пороге смерти, я уже старый человек, и у меня нет времени познать абсолютную истину. Я упустил свое время именно потому, что я занимался накопительством, не следовал Ишипанишат. Я упустил свой шанс. Поэтому что? Еще один шанс. Можно перевоплотиться, если повезет снова в человеческую форму жизни. И еще раз, задача та же самая. Познать себя. Не накапливать бессмысленно вот эту собственность. И если же мы решили познать себя, приняли свое предназначение, не отказались от него, если мы следуем Ишопанишад, нам выделяется необходимое время для самоосознания. Именно для этого и существует как бы человеческая форма жизни. Короткий век, но очень эффективно можно провести это время, потому что человек наделен особым разумом. И он может легко восстановить свои отношения с Богом, потому что он чем-то подобен, то есть он предназначен по образу и подобию, создан свыше. И когда мы говорим о Боге вот в такой форме, видите, он говорит, это мне близко и знакомо. Он мне напоминает человека. Неужели он такой красивый? Неужели он подобен человеку? Нет, это мы подобны ему. Его изначальная форма вот такая человекоподобная, с двумя руками. Здесь четырехрукая форма Вишну, это уже его как бы экспансия. Форма Нараяны, Вишну Нараяны. Это в творении он в такую форму проявляет. Также на планетах Вайкунтхи говорится, у него четырехрукая форма с атрибутами. Атрибуты меняются, имена у него тоже меняются. Атрибуты Бога, поймите, не предметы, а атрибуты Бога, которые поддерживают это мироздание тем или иным образом. Например, булава. Булава необходима, чтобы убивать демонов. Он держит булаву, чтобы поддерживать равновесие во вселенных, в материальных вселенных он имеет булаву. Она всегда окрашена кровью демонов. Если вы увидите Вишну с булавой, на булаве всегда вы увидите, что она вся в крови. И он при этом безмятежно улыбается. У него также есть Дик Сударшина. Это непреодолимое оружие. Это для защиты религии, так? Потому что именно он, защитник религии, поддерживает религию. Иногда эти оружия он уполномачивает, передает каким-то кшатриям, святым воинам. Тоже у них есть оружие подобным образом, по образу и подобию, дают полномочия им защищать религию. То есть принцип оружия берется от Вишну, он источник всего для защиты религии. Есть другие вещи, это лотос и раковина. Раковина, это он возвещает, когда он трубит в раковину, возвещает безбожникам, что конец близок, а преданным, что спасение близко. То есть радуется, когда слышит эти звуки. Ну, раковина. В нашем измерении этот звук, что такое звук? Раковина — это источник звука. Так, в нашем измерении мы понимаем звук как трансцендентный звук от Господа. То есть это священные писания, послания. То есть, когда трубит раковина, мы получаем послание к освобождению. Получаем знание, как освободиться от гнета, от эксплуатации, от собственных плохих наклонностей. То есть, раковина возвещает нам, как звук трансцендентный. Это святое имя, это священное писание, это все трансцендентный звук, раковина. Но этот звук уничтожает демонов, пугает их. Когда речь идет о Боге, как о реальности, о его истинном могуществе, когда кто-то устанавливает истинное положение Бога, то все демоны, они уничтожаются таким образом, не выдерживают этих звуков. Прабхупада говорит в одном месте, что если вы решили действовать на благо всего человечества, вы решили уже действовать на благо всего человечества, я думаю, что многие из вас могут решиться на такое. Это было бы неплохо. Иметь такую решимость. Но если вы решитесь, или кто-то решился, то всегда найдутся враги, сразу появятся враги на вашем пути. Люди, которые будут резко против того, что вы делаете. И если вы действуете на благо себя, вам позволят это делать. Зарабатывайте, обманывайте, лишь бы никто не видел. Но если подадут в суд, ну то уже извините. Ну вы проиграли просто. Вам нужно было быть осторожным. Все так делают, знаете, но нужно быть умнее просто. Для себя вы можете работать, пока никто не заметит вашего мошенничества. А если не заметит никто, вы праведник. Вот таким образом они устанавливают такие правила. Итак, здесь можно прожить сотни лет, потому что законы кармы не действуют, а действует другой закон. Закон исполнения долга. То есть человек должен жить, пока не исполнит все свои обязанности. И тут возникает противоречие, когда мы изучаем это веда, серьезное, не дающее покоя мыслителям. Человек стремится исполнить свой долг, понятно. Да, тут никуда не деться. Но также он стремится к свободе. Два взаимоисключающих фактора. Долг и свобода как... Долг меня связывает, обязывает к чему-то. Но я стремлюсь, мне нужно выполнить свой долг, но также у меня есть семья, допустим, работа, я должен это делать, но также стремлюсь к свободе. Как это связано? Единственное, что люди понимают, что когда это должен оставить работу. То есть высшее предназначение работы – отказаться от работы. Цель работы. Ну, так же, как высшее предназначение жизни – отказаться от жизни тогда. То есть то же самое получается. Противоречие. Как решается? И вот для этого существует шастры, вот это знание о Пурушее. Как же это решить? Это противоречие. Каждый человек имеет это противоречие. Любовь к Богу решает это противоречие. Долг и свобода объединяются в одно целое. Разницы никакой нет. Вы это делаете по доброй воле, абсолютно свободно, добровольно. Никто от вас этого не требует. Бог дает наставление, но не требует. Вы сами решаете. Это свобода. В отличие от этого духовного, как бы, да, вот правила, материальная жизнь заставляет нас буквально. Ну, насильно. Человек уже не желает этого. И все равно он продолжает это делать. Пример. Курение, например. Алкоголизм. Люди приходят к такому этапу, когда уже не хотят ни курить, ни пить. Они понимают, к чему это приводит. Там здоровье уже, это счастье не приносит никакого никому. Но какова сила привычки, смотрите, материальной? Какая сильная материальная природа? Он все равно это делает. Теряя здоровье или теряя там работу даже. Алкоголики могут потерять все тоже. Тот же пример наркомании или другие примеры. Человек уже не хочет этого делать. Даже сознавая эти вещи, многие, да, хотят соблюдать регулирующие принципы, встать на путь физического знания. Не так-то просто, смотрите, оказывается. Эта привычка сильнее. Иного пути для человека нет, здесь говорится. Пока мы не выполним свое предназначение, мы не сможем подняться выше, выше человеческой цивилизации. Сначала нужно стать человеком, то есть выполнить свой долг. Как? Не посягать на чужое имущество, на чужую собственность. Использовать только свою долю, свой разум, свою способность к деятельности. Те плоды, которые приходят сами по себе в результате моего долга, я принимаю. Все остальное не мое. Это путь процветания. Это к сведению мы говорим, потому что многие люди могут подумать, ну какой это путь к процветанию, скажем, да? Если буду рассчитывать только на свои способности, честно работать, я не проживу и одного года здесь, в такой среде. Нет-нет, вы должны знать, что есть божественная среда. Когда-то, по-моему, в Москве это есть телеканал даже какой-то о вегетарианстве, они брали интервью, приходили, и вот был вопрос от многих зрителей, которых беспокоил тогда. Вегетарианец, он же меняет характер, он становится добрым. А сможет ли он выжить, да, в такой среде материальной, где есть конкуренция, есть борьба? А вегетарианец, он все, без зубы, клыков нет, когтей нет. Если он среди тигров, волков, ему же нужны какие-то когти. Выживет он или не выживет? Вот меня об этом спросили. Как вы в конкуренции? Выживаете, нет? Ну, я, конечно, сказал, что я там 30 лет уже вегетарианец, как-то я еще жив. Еще меня не съели тигры. Вот. А почему? Я попытался найти пример, да? Других законов. Просто люди не знают других законов, кроме конкуренции и силы. А есть другие более высокие законы благости. Они сильнее, чем гуна страсти, чем даже физическая сила или оружие. Это сильнее. сознание. Сознание, где вы получаете контакт с более высокой энергией. И недосягаемы становитесь для этих как бы вот низших сил. Знаете, да, если вы на другой планете живете, то вы недоступны просто. Вот Кришна говорит в Бхагавад-гите, что есть негодяи, мошенники, глупцы, ослы. Мы хотим ответить, но недосягаемы на Голоке Вриндаване. Говорим, Кришна, вот ты так нас критикуешь, да, вот дай мне тебе ответить. Невозможно, очень далеко. Поэтому земная жизнь, есть жизнь неземная, есть земная жизнь на земле, есть неземная жизнь на земле. Это измерение сознания. И, конечно же, если вы корова, вы не сможете защитить от тигра. Но если вы корова, дающая молоко, вас защищает кто-то другой. Все уже устроено. Мой вопрос. Этим был телезрителем. Почему коровы до сих пор выжили? Клыков нет, когтей нет. Они не агрессивны, они... Их бери и ешь только. Любой тигр может их съесть. Нет? Попробуй только. Высшие силы защищают. Человек берет оружие и бьет этого тигра. Так ведическая культура, она свыше предписана защищать коров. Ну, сегодня этот пример не очень срабатывает, потому что коров сам человек, защитник, забивает уже на бойню. Это отдельная тема. Но пример, я думаю, понятен, приведен, да, что если вы обретаете духовные знания, вы живете на другом уровне, недосягаемым для обычных материалистов. Они просто вас не заметят. Вы для них просто не существуете, вы вне конкуренции. Все. Можете жить. Они просто на вас не обратят внимания. Клыков нет? Ну, ты нам не нужен. Я помню, как Гитлеру предложили во время вот этой мировой войны второй индусов в армию. Говорит, там их полно. Там столько населения вообще. Можно там тысячами брать их. Он говорит, да они, говорит, мухи не обидят. Какие это солдаты? Я их не тронул вообще, не взял ни одного индуса. Ведь они просто не нужны для материального мира, вы становитесь, не нужны. Вы мухи не обидите, на войну вас не возьмут уже. Ну, такие вот примеры есть в истории даже, видите, что люди с другим сознанием. Мы почитаем комментарий. Никто не хочет умирать. Вот уже первое выражение, видите, уже трудно возразить. Хотя я встречал людей, которые хотят умереть, просто не могут. Страх есть, но они жить просто не хотят. Есть такое. Умирать тоже не могут, страшно. Каждый хочет жить как можно дольше. Это желание присуще не только отдельному человеку. Аналогичные тенденции можно наблюдать у коллективов людей, сообществ и наций. Все виды живых существ борются за свое существование, и веды говорят, что это вполне естественно. Живое существо по своей природе вечно. Но находясь в плену материального существования, оно вынуждено снова и снова менять тело. То есть у нас нет желания менять тело. Мы не хотим умирать, это называется смерть для нас. Смена тела — это такая, как бы, жесткий закон для души, злобный. Так и говорится, зло для души. Что разрывается все, теряется память вообще полностью, вырывает человек из этого вот существования, где он уже развил какие-то привязанности, вкусы, там, ну, жизнь. Жил полноценно, как ему казалось. И вдруг смерть, представьте, просто вырывает его беспощадно. Картина печальная. Никто не желает таких вещей. Это касается здесь так, сообществ и наций, здесь говорится. Тоже хотят как можно дольше существовать. Нации, там, фамилии, организации тоже хотят жить постоянными. И все борются за существование таким образом, чтобы выжить в этом мире. И нации, и отдельный человек. за здоровье свое борется, за отношения борется, с врагами там. И веды говорят, что вполне естественно, что он вечен по природе. Находясь в плену материального существования, оно вынуждено снова и снова менять свое тело. Этот процесс называется переселением души. Или по-другому, карма бандана, что значит порабощение собственной деятельностью. Посмотрите, как закон работает. Бандана. Карма предназначена для яги. Яги – это удовлетворение Бога. Это путь к освобождению. Но здесь говорится карма бандана. Другое направление деятельности. Не для яги. Для себя, для выживания, собственно. Для своего счастья, для своей нации также. Что же в результате? В результате такая деятельность, она формирует новое материальное тело. Называется карма бандана. Мы боремся за освобождение тут, за справедливость, против своих врагов. В этой борьбе мы формируем тело, ненавидящее этого врага конкретного. Ум такой становится. То есть мы, может быть, родились, не знали об этих врагах, но мы сформировали это тело, узнав, кто друг, кто враг, кто виноват, кто прав. Заняли позицию, считая, что я прав, он не прав. И начинаем формировать вот эти отношения, отношения с врагами. То есть получается, что всю жизнь мы формируем отношения с друзьями и врагами. Формируется соответствующее тело, которое так будет думать, так чувствовать, так понимать мир. И интересно, что казус-то весь вообще, вся вот ирония судьбы, как говорится, в том, что человек в следующей жизни рождается в стане врагов, потому что думал о них. Он рождается и снова не знает, то друг, то враг. А ему говорят, враг твой, вон там теперь. Там, где ты был раньше, они не знают, никто не помнит. Потому что это ирония судьбы, карма. Это карма бандана называется. Абсолютно странная какая-то бессмысленная вещь. То мужчины, то женщины рождаются живое существо, то животным, то человеком, то фашистом, то коммунистом, то капиталистом. Боже мой. Карма бандана, вот какая странная вещь получается. То есть этот как бы принцип можно рассмотреть только как наказание для души. Порабощение собственной деятельностью. Человек вынужден работать, чтобы прокормить себя. Ибо таков закон материальной природы. Опять же, вот еще закон. Работать придется. Кто не работает, тот не ест. Так, такая пословица. Есть люди, которые научились есть и не работать. Преданные, они знают, как это делать. Нужно просто ходить на намахаты. Повторять Хари Кришну, ходить на намахаты. Но с голоду не умрете точно. Если в процессе всей своей деятельности он уклоняется от предписанных ему обязанностей, то нарушает закон природы и обрекает себя на муки рождения и смерти в цикле перерождения души. Уклоняется от своих обязанностей. Вот. Это называется акарма. Акарма означает отказ от своего долга. И также означает трансцендентная деятельность. Вы от долга не отказываетесь, от самой деятельности, отказываетесь от плодов труда. Вот это уже духовная акарма, освобождающая душу. Это действие в бездействии называется. Вы действуете, но никаких реакций не получаете этих действий, потому что вы все делаете для Бога. Вы освобождаетесь от ответственности. Живые существа, воплотившиеся в теле, отличным от человеческого, также вынуждены рождаться и умирать. Но когда живое существо обретает человеческую форму жизни, оно получает шанс разорвать цепи закона кармы. Карма, а-карма и ви-карма описаны в Бхагавад-гите. Деятельность, связанную с исполнением обязанностей, предписанных шастрами, называют карма. Шастры предписывают следовать своей природе. Вот оно предписание. Природа уже дана. Почему не знаю об этом? Почему шастру знаю об этом? Вот моя природа, почему я ее не знаю? Карма бандана. Я думаю о друзьях и врагах. Вот в чем проблема моя. Я себя не знаю по этой причине. Я себя понимаю в отношениях только. Это мой друг, это мой враг. Кто ты? Я скажу, моя профессия такая. Почему здесь профессия? Ты кто? Ну, тогда я просто человек. Это твоя форма. Очевидно, я это вижу. Вопрос, кто ты? Я русский. Национальность. И так далее. Все это перечислит. И друзей, врагов включая, все перечислит. Про себя ничего не скажет, не знает. Карма бандана. Полностью сбит с толку человек. И почему? Потому что он себя отождествляет с этими вот внешними отношениями, обманчивыми. Поэтому он не понимает себя. Кто же я? Почему я, скажем, имею склонность к этой профессии? Или почему я питаю вражду к этому человеку? Он не знает причины. У него есть только приязнь и неприязнь. Говорит, потому что он мне не нравится, а это нравится. Единственное, что человек может сказать сейчас, это на Западе модно сейчас. Почему ты это делаешь? А мне нравится. И все, все отстают. Ничего не скажешь, о вкусах не спорят. Мне нравится. Но здесь, говорится, нравится, это твоя склонность, да, может быть, природы, твоих чувств, твоего ума, интеллекта. Естественно, тебе это будет нравиться, потому что ты это понимаешь, ты это чувствуешь, что это знаешь. Но при этом накладывается долг. Тебе нравится такая деятельность, теперь ты должен это делать. Должен. Должен хорошо это делать, еще совершенствоваться в этой деятельности. То есть никто не должен считать себя совершенным, если ему просто что-то нравится. Совершенным человека делает долг, а не просто вкусы. Потому что наши вкусы несовершенны, и долг — это путь как раз вот к совершенству. А карма — бездействие. А действие, которое совершает человек, злоупотребляющий своей свободой, и которые ведут его в низшие формы жизни, называются викарма. Ну, то есть он действует против своей природы. Природа человека, она должна отличаться от животного присутствием гуны благости. В этом роль человека. Мудрость, любовь и знание, все, его особенности человека. Животным это не присуще, только человеку. Если он действует против своей природы, как животное, становится агрессивным, например, в выживании, да, то он идет в низшие формы жизни, так живут низшие формы жизни. Это викарма, грехи. Из этих трех форм деятельности разумный человек предпочитает ту, которая избавляет его от цепей кармы. Понятно это. Обыкновенный человек старается совершать хорошие поступки, чтобы прослыть благочестивым человеком и достичь высокого положения в этом мире или на небесах. Но люди более развитые духовно стремятся к полному освобождению от всех действий и их последствий. Разумные люди понимают, что и хорошие, и плохие поступки служат причиной материальных страданий. Поэтому они стремятся найти такое занятие, которое освободит их от последствий как хороших, так и плохих поступков. Шриша Панишат описывается именно такая деятельность, с помощью которой человек может получить освобождение. То есть деятельность в сознании А-кармы. Не ради плодов, ради исполнения долга. Плоды все посвящаются Всевышнему. Ему все принадлежит. Это первая была мантра. Все принадлежит ему. Вот с этим сознанием человек действует. И плоды, которые он получает, он считает не своей собственностью. Так он освобождается от кармы. Значит, пользоваться можем мы чем угодно в своей жизни, что нам необходимо. Свобода. Присваивать не имеем права. Никого и ничто. Помня, кому все принадлежит. Даже наши дети нам не принадлежат. Близкие люди. Они все принадлежат Богу. Его собственность. Полноправная, законная. Нам выделена доля взаимоотношений. Мы, это как? Милость Бога, говорится, что у нас есть. Те, кто заботится о нас, и мы о ком-то заботимся, так проявляется его милость к живым существам. Он устроил эту жизнь так, что родители заботятся о детях. Они не умирают где-то, брошенные на дороге. Это такие случаи, как исключения. Родители обычно, они любят своих детей и заботятся всю жизнь. Друзья, вот все вот эти проявления, мы видим, что это вот от того, кто всем этим обладает. Забота есть. Он дал нам цивилизованное устройство общества. Через веды, через вот естественные наши привязанности можем понять заботу Бога. Если мы нарушаем этот закон, мы сокращаем себе свой век. Наставления Шри Шопанишат более детально разъясняются в Бхагавад-гите, которую иногда называют Гита-панишат, квинтэссенцию панишат. Бхагавад-гите 3.9.16, третья глава, значит, с 9 по 16 текст. Господь говорит, что не исполняя предписанные обязанности, указанные в ведической литературе, невозможно достичь состояния найшкармы или акармы. Веды направляют энергию человека таким образом, что в процессе своей деятельности он может постепенно осознать власть верховного существа. Когда человек осознает верховную власть личности Бога, Васудевы или Кришны, он, это означает, что он находится на уровне позитивного знания. На этой стадии очищения гуны природы, благость, страсти, невежества перестают влиять на человека. Его деятельность превращается в найшкарму, то есть деятельность, которая помогает ему вырваться из круговорота рождения и смерти. То есть благоприятная деятельность, высшая благотворительность, высшая благоприятная деятельность – это распространение духовного знания. Вот перед вами веды. Читайте и рассказывайте другим. И вы увидите, что в этом процессе вы освобождаетесь от всех постепенно, от всех страданий и проблем этого мира. Но постепенно. Вы сами должны это увидеть. То, как это работает на практике. Вот это практичная сторона учения. То есть задача любого учения, по сути, освободить от страданий человека или человечества. Философия, наука претендует вообще это название на освобождение от страданий всего человечества, как наука, философия. Но даже такая наука, как философия, сегодня она очень запутана. Видите, на практике мы не можем понять, как она должна освободить нас от страданий. Здесь вот дается рекомендация. Найшкарм, позитивная деятельность. Ради блага всего живого человек должен действовать. Самое лучшее, если мы хотим позаботиться о благе всего живого, нужно создать человека разумного, который позаботится о тех, кто ниже. И служить будет тем, кто еще выше, еще более благостный, чем он, еще более мудрый, чем он. Сегодня люди служат часто негодяям. Вот в чем проблема. В Веда говорится, что не служите падшим людям. Не делайте этого. Вы сами станете падшими. Служите тот, кто выше вас, духовно выше вас, превосходит вас мудростью, любовью, знанием. И таким образом, если мы служим таким людям, а их воля в том, чтобы принести освобождение всем душам, потому они и выше. Они не должны думать только о себе, они вообще о себе не должны думать, такие души, такие пророки, так скажем. И они приходят на землю, эти пророки, и мы знаем этих пророков, многих, конечно, не знаем, большинство мы их даже не знаем, их было больше, чем можем себе представить. Многие тысячи лет, да нет, и в настоящее время есть достаточно духовных людей. Нужно просто обратить на это внимание. Обратить внимание на эти книги, на эти комментарии. Кто-то же написал. Из наших современников практически, не так-то уж давно это было. И кто-то живет сейчас по этим книгам. Не думайте, что этого просто не существует. Это работает. Это работает. Это то, что необходимо нам делать. Заботиться о благе других живых существ. Больше, чем о своем благе. Это найшкам карма. То есть деятельность без желания выгоды. Значит, цель этой деятельности – принести благо всем живым существам. Вот так можно жить сотни лет, если вы хотите. Можете так прожить и тысячи лет. Прабхупада прожил 82 года, так? Написав эти комментарии, создав многие центры, создав много последователей, как бы это движение создал он целое. Но Прабхупада живет и поныне в своих книгах, наставлениях. Это называется «Присутствие в ване». Когда вы общаетесь с духовным учителем, то две формы отношений существуют. Присутствие его — это вапу и ваня. Вапу — это физическое присутствие, а ваня — это наставление. И вот ваня — это вечное присутствие. В этом смысле, как бы с духовной точки зрения, Прабхупада присутствует в своих комментариях. Вы можете получать такое же благо, как в личном общении с Прабхупадой, читая эти книги. Вот такое могущество священных писаний. Они приводят к освобождению. Фактически не нужно заниматься ничем, кроме преданного служения Верховному Господу. Однако на низших стадиях жизни невозможно сразу же заняться преданным служением и полностью прекратить кармическую деятельность. То есть мы не можем летать. Если не будет опоры, мы не сможем двигаться. Так, нужна какая-то опора. В материальной жизни это две ноги, да, существуют. Рождение, перевоплощение, реинкарнация, смерть, снова рождение. Вы опираетесь на это рождение, но вы совершаете деятельность. Вы запускаете эту ногу свою дальше вперед. Вы формируете новое тело, сформировали смерть, отрываете ногу, переносите тяжесть сюда. И так вы двигаетесь, так. Но это две опоры существования. Наша деятельность и перевоплощение. Деятельность и снова новое перевоплощение. Потому что мы зарабатываем себе будущее через эту деятельность. Здесь говорится, что сразу прекратить вот эту кармическую деятельность — это все равно, что лишиться опоры. Потому что под словом «жизнь» люди понимают кармическую деятельность. Другого нет понятия, другого представления о жизни не существует. Работай, наслаждайся плодами. Работай, наслаждайся плодами. Все для работы и отдыха создано в всех цивилизациях. И это называется жизнь. А здесь говорится, ни то, ни другое не является опорой. Ни то, ни другое. Ни наша кармическая работа, ни наше чувственное наслаждение, ни то, ни другое не является смыслом нашей жизни. На что опираться? Сразу мы не можем, да, вот, остановить этот процесс. Постепенно, однако, можем. Но фактически, на высших уровнях говорится, человек ничем не должен заниматься вообще, кроме преданного служения. А что такое преданное служение? 9 процессов. Шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведам, там 9 процессов. Все, достаточно слушать, говорить о Боге. И если нужно что-то для пропитания, да, это вот мы берем от земли, там, от коровы там какие-то, от, простые вещи, простая жизнь, возвышенное мышление. При этом изобилие в природе, потому что процветает все. Внутренняя энергия начинает проявляться. Поэтому изобилие, естественное изобилие, то есть не требуется тяжелый труд. А, вот так, вот такие есть тонкости, видите. Но это не сразу можно достичь такого уровня. Обусловленная душа привыкла работать ради удовлетворения своих чувств, преследуя эгоистические цели и в узком или широком смысле этого слова. В узком для себя, в широком для нации, например. Обыкновенный человек работает ради чувственных наслаждений. А когда принцип чувственного наслаждения распространяется на его окружение, нацию или все человечество, то ему присваивают различные привлекательные имена, называя его альтруизмом, социализмом, коммунизмом, национализмом, гуманизмом и так далее. Эти измы, безусловно, являются очень привлекательными формами карма-банданы, порабощающей деятельности. Но ведические наставления Шри Шопанишад гласят, что если человек хочет жить ради любого из упомянутых выше измов, то в центр он должен поместить Бога. Нет ничего плохого в том, что кто-то становится семьянином, альтруистом, социалистом, коммунистом, националистом или гуманистом, но при том условии, что он будет руководствоваться в своей деятельности принципом Ишаваси, богоцентрической доктрины. Как удивительно знание. Не объявляет войну ни коммунистам, ни капиталистам. Можно жить в мире. Коммунисты не любят капиталистов. Капиталисты терпеть не могут коммунистов. Если говорит, будьте капиталистом, коммунистом, просто Бога в центр поставьте. И вы примиритесь. У вас не будет проблем. Конфронтация сразу исчезнет. Удивительное знание Шипанишат. Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что богоцентрические действия обладают такой ценностью, что тот, кто совершит всего несколько таких поступков, может избежать величайшей опасности. Самая большая опасность, угрожающая нам, это возможность вновь попасть в эволюционный цикл перерождения души, состоящий из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Это большая опасность. Если снова низшие формы жизни, да, это проблема. Если человек по той или иной причине упускает возможность духовного развития, предоставленную ему человеческой формой жизни, и снова возвращается в эволюционный цикл, его следует считать самым большим несчастьем, это, которое может случиться с ним случится. Прабхупада однажды объяснял это где-то среди американских хиппи, на реинкарнации говорил. Эта тема интересовала в то время людей, молодежь того времени, реинкарнации. Впервые многие слышали вообще это понятие. Что можно родиться собакой, можно в низших формах жизни родиться, можно родиться на райских планетах. То есть реинкарнация — это закон вселенский, не просто земной. Мы живем во Вселенной, и вот во Вселенной наша жизнь с точки зрения реинкарнации описывается. А земная жизнь с точки зрения вот этого рождения конкретного. А вообще мы живем во Вселенной, перемещаемся. С планеты на планету, с страны в страну, из формы жизни одной в другую. То есть это реинкарнация называется. И он там про собак говорил, про кошек, что вот вы в этой жизни ученые, а потом можете стать кошкой и собакой. Вот он приводил такие примеры, что можно потерять шанс. Но один молодой сказал, с вами же, а я не против стать собакой. Нет проблем вообще. Мне кажется, это еще легче существование, чем быть человеком вообще. Я бы не против стать собакой. О, какое сознание, видите? И что Прабхупада ответил? Примите мое благословение. Он согласился, хорошо. Раз ты хочешь стать собакой, стань собакой. Я помню, как нам приезжал один проповедник. Сейчас он уже ушел из жизни давно. Давно он был очень. Вот после него не слышал таких талантливых рассказчиков историй образных. Всегда привел какие-то большие истории на какие-то небольшие темы философские. Раскрывал очень так интересно все это. Как картину писал, знаете. Он открыл такую историю, которую я не читал в книгах Прабхупады. Как действует майя. Вот майя, что такое майя, да? Как она действует, майя? И он привел пример, говорит, на Западе вот такие есть примеры интересные появились в то время, в те еще 80-е годы или 90-е начало. 80-е. Появилась группа людей, преступники, но как они действуют? Они одеваются представительно. Очень хорошо, у них костюмы, там прически, все у них что нужно, у них дипломаты, дипломат тогда был, знаете, это вот очень модная вещь была. С дипломатом только самые серьезные люди ходили, самые успешные. Ну, дипломат у них есть, конечно же, у них там есть дипломаты, документы, бумаги, там печати, авторучки, там, ну все, все атрибуты необходимы, чтобы документацию вести. Приходит вам такой весьма блестящий с дипломатом человек с авторучкой, с галстуком, все как надо. Приходит какой-нибудь женщине пожилой. То есть она имеет счет в банке неплохой, собственно, жить может. одинокая. Вот они таких искали, женщин. И звонит в дверь. Мы из такой-то, такой-то компании. У нас к вам есть деловое выгодное предложение. Ну да, какое предложение? Заходите. Достает дипломат, открывает там бланки. Бланки, все, печати, все, что нужно. Говорит, вот смотрите, у нас есть земля. Вот фотографии. И нам такая земля, такие там прерии, ландшафты. Мы можем построить там дома отдыха или дом отдыха, лодочную станцию. Там люди будут приезжать, отдыхать, платить деньги. Ваш капитал будет расти. Все очень просто. Мы все строим на ваши деньги. Вы платите, мы строим. А потом все это окупается, за 3 года у вас тройное состояние будет. А так, что толку ваш капитал лежит, знаете, вот. Вот у нас такой, вот у нас фирма такая, вот у нас такие бланки, вот такая печать. Комар носа не подточит. И поскольку у этой женщины есть определенная жадность, хотя ей не нужны эти деньги, ей достаточно на жизнь уже, так или иначе на счету есть, она может и так жить. Вот. Но поскольку у нее есть это желание, она соглашается, хорошо, подпишите, подписывает. Все, счет там перечисляется на этот счет, все, строительство началось, ей звонят иногда. И что все идет нормально, уже вот цокольный, значит, этаж там, значит, все есть. Вот. Она говорит, я хочу посмотреть. Теперь, что же там происходит? Едет по адресу туда на своей машине. Там болота какие-то там. Нет этого ландшафта. Обман, смотрите. Вот так действует майя. Он привел аналогию. Душа хочет войти в материальный мир. Желание-то есть это? И тогда майя приходит к нему. Хорошо одетая, с дипломатом, все как надо. Все официально, все законно. Миры тут существуют, тут такие законы, знаете, тут можно наслаждать чувства, тут можно стать Богом. Вот такая форма. Ты же хотел, вот тебе соответствует твоему желанию. Я знаю, что тебе нужно. И душа, она простая, смотрит. Так, что там за форма такая? Смотри, вот это вот. Пищеварительная система, чувствуешь? Что можно получить, а? О, ну неплохо, так. А вот тут есть органы слуха, 2 уха, стерео. 2 глаза, 4D. О, так, так, так. Это все покрыто будет осязанием. Потрясающая модель. А только обрати, какая нервная система. Сколько чувств, сколько переживаний тут. Невозможно понять, какой богат вообще. Вот ты же хотел наслаждаться независимо, лучше, что тебе. Будешь счастлив? Конечно, говорит душа, здорово вообще. Я стала. Но одно условие маленькое, нужно заплатить чуть-чуть. Что нужно? Немножко сознания Кришны, дай мне своего. Иначе, ну как ты будешь наслаждаться там? Ты будешь помнить о Боге, да? Расстраиваться. Ты же хочешь сам быть Богом. Вот дай мне это чуть-чуть сознание и входи туда, и наслаждайся. Только хорошая сделка, вот тебе $100. Платит сознанием Кришны, отдает. Получается немножко невежество. И уже в невежестве оно пребывает там безмятежно, все. Я сам по себе, оказывается, могу жить без Бога. Здорово. Майя говорит, я же говорила, видишь. Хорошая сделка? Хорошая моя, все, по рукам. Ты мой друг. Проходит жизнь. Тело дряхлело, что-то странное. Майя, подожди, ты обещала же. Да обещать ты обещала, знаешь, но ну, накладка получилась. Не, ну, понимаешь, ну, не везение просто. Все должно быть нормально, по плану. Ну, не самая лучшая форма на самом деле. Сейчас есть более современные. Смотри сюда. Сейчас я предлагаю что-то настоящее. Там было 2 ноги. Тут 4, смотри. Она смотрит, действительно. Как я сразу не заметил, это же лучше. Тут у тебя пищеварительная система была не очень, она слишком тонкая. А вот тут, смотри, все жрет. Любую вещь переварит. Не болеет вообще ничего. О, Майя, что ж ты мне сразу не предложила? Ну, чуть-чуть сознание Кришны, да, и заходи. Вот так действует майя. Вот такая тяжелая история у нас. То есть 8 400 000 форм жизни. Вот как на это согласиться? Видите, оказывается, в невежестве можно принять любую форму жизни. И тело свиньи можно принять, тело собаки. Кто-то говорит, с собакой хорошо быть. Если человек по той или иной причине упускает возможность духовного развития, предоставляемую ему человеческой формой жизни, и снова возвращается в эволюционный цикл, это следует считать самым большим несчастьем, которое может с ним случиться. Но из-за несовершенства своих чувств глупый человек не способен понять, что ему это угрожает. Поэтому Шри Шапанишат рекомендует нам использовать свою энергию в духе Ишаваси. Тот, кто поступает подобным образом, может желать долгих лет жизни. Потому что он никому навредит просто. В противном случае долгая жизнь человека лишена смысла. Деревья тоже могут жить многие сотни лет. Но какой смысл жить долго, подобно дереву, дышать словно мехи, рожать детей, как свиньи и собаки, или есть, как верблюд? Скромная, незаметная жизнь, посвященная Богу, гораздо ценнее грандиозного фарса, которым является жизнь, принесенная в жертву идеям безбожного альтруизма или социализма. Значит, есть безбожный альтруизм, а есть божественный альтруизм. Все эти измы есть, они присутствуют в нашей природе. Естественно. И они на самом деле не противоречат друг другу, если в центре будет Бог. Они противоречат, когда нет Бога, тогда они противоречат классам. Потому что каждый класс борется за свои интересы, а не за интересы Бога. Когда люди занимаются альтруистической деятельностью в духе Шри Шапанишат, она становится одной из форм карма-йоги, рекомендованной в Бхагавад-гите, 18 глава, с 5 по 9 текст. И тому, кто занят такой деятельностью, не грозит опасность снова попасть в эволюционный цикл перерождения души. Даже если такая богоцентрическая деятельность остается незавершенной, она все равно приносит благо тому, кто занят ею, так как гарантирует ему воплощение в теле человека в следующем рождении. Таким образом, человек получает еще один шанс продвинуться по пути, ведущему к освобождению. У нас тоже есть шанс в этой жизни, если мы с вами читаем эти книги, размышляем на эти темы. У нас реальный шанс есть обрести освобождение. Различные формы богоцентрической деятельности подробно описаны в книге Шрилы Рупы Госвами «Бхакти Расамрита Синдху». Мы перевели эту книгу на английский язык, озаглавили ее «Нектар преданности» и рекомендуем ознакомиться с ней всем, кто хочет научиться действовать в духе Шри Шапанишат. Мы прочитали с вами вторую мантру с комментариями. Сегодня у меня не идеально работает память, я мог бы, наверное, что-то забывать сказать, но в целом мы... Наверное, уловили смысл с вами, я прочитаю еще раз текст, перевод. Придерживаться надеется прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет. Уничтожает человека сама жизнь. Три вещи. Это время, работа и впечатление. Вот особенно вот впечатления убивают душу. Накопленные впечатления за жизнь. Вот это самая большая тяжесть жизни, впечатления. Все эти впечатления, их больше и больше становится тяжелых и негативных впечатлений. На пути кармической деятельности так это будет. Будет отягощать нас наше существование больше и больше. А на пути нишкам кармы, освобождение от кармы, наоборот. Человек все более и более будет получать просветление, поэтому долгая жизнь ему не вредна. И другим тоже не вредна такая жизнь, не совершит злодеяний такой человек. Поэтому ему желают и Шапанишат жить долго такому человеку. Представьте, можно жить счастливо даже в этом мире, с хорошими впечатлениями. ними всегда. Итак, давайте какие-то вопросы.
Да. Как каждую секунду жизни выбирать любовь к Кришне?
Каждую секунду? Нет, нет. Нет, не напрягайте ум. Не так. Любовь к Кришне сама проявится в этом процессе. Она как пробуждение называется. Даже не появляется, а пробуждается. Она есть уже. Просто совершайте служение с чистым сердцем. Это пробудит наш дух. Не напрягайте, что каждую секунду нужно как-то вот, да, быть в сознании Кришны. Просто будьте заняты служением. Увлекитесь этим процессом. Это интересно, захватывающе. Служение Богу — это, ну как? Как птица летать. Нет, она просто летит и все, она даже не думает об этом. Как обычному человеку это просто вот принять деликатес какой-то, да, в обед. Естественно, он принимает это, делает. Это захватывает. Как любовь людей захватывает, отношения. Это естественные такие вещи. Любовь к Богу, она самая естественная. Сила, которая увлекает нас в этот полет, знаете, вот эти эмоции естественные, да. Все то, что мы на самом деле хотим в жизни, есть в этом пробуждении. Увлекитесь этим служением. Оно будет сопровождаться этим пробуждением. Это захватывающий процесс.
Почему, когда неудача, то сам виноват? А когда удача, это милость Бога. Или надо это настроение просто принять без выяснения причины?
Это для, может быть, ну, неофитов так, для материалистов, может быть, так больше преподносится. Они так понимают, что если удача, значит, от Бога, а вот неудача, значит, Бога нет. Что-то в этом духе. Нет, для человека, обладающего сознанием духовным, и то, и другое, милость Бога, и удача, и неудача. И неизвестно, где больше еще милости, в удаче или в неудаче. На чем учиться? На удачах или на неудачах? На неудачах учиться, видите, это хорошая практика. Поэтому примите неудачи в своей жизни, примите их для разума. Для разума это лучшее лекарство — неудача. Для разумного человека неудача — это залог успеха.
Слышал такое выражение, что Господь редко вмешивается в жизнь обычных людей. Так ли это?
Вообще не вмешивается в жизнь обычных людей. Сам лично Господь не вмешивается. Он присутствует ежесекунда повсюду. Нам даже трудно представить, потому что он везде и всегда. Но для обычных людей они не видят этого. Никогда. Нараяна не разговаривает с человеком. Это общий принцип. Поэтому люди говорят: я никогда не видел Бога. Кто видел? Никто не видел. И никто не слышал. Выдумки все это. Они думают почему-то, что если Бог есть, он должен с человеком разговаривать. Говорит, не разговаривает с человеком. На его мирские темы он не общается. У него есть свое бытие, самодостаточное. Ему не о чем говорить с человеком в этом смысле слова. Но если человек проявляет интерес к Богу, он проявляет себя в любом месте. То есть общаться с ним могут лицом к лицу освобожденные души. Освобожденные от этой вот зависти, жадности, признающие его положение. Особенно те, кто пробуждены в этой любви. Но любовь не достигается сразу. Сначала необходимо очищение сердца. Только потом открывается путь любви.
Недавно убежденный атеист задал мне вопрос: какая польза для общества от монахов саньяси? Скажите, как правильно ответить на его уровне?
Да никакой, они же не зарабатывают ничего вообще. Машины не производят, что еще. Вот. Не работают. Семьи у них нет, никакой пользы нет для материалистов. Так и есть. Нищие просто люди, им нужно как-то просто сострадать, что-то подавать в руку, чтобы не умерли с голоду. Несчастный народ вообще. Так они понимают, верно? Ну да. Они глупые, эти люди. Прабхупада называет таких людей свиньями и собаками, у которых нет разума. Они думают, человек полезен только тогда, он богат, допустим, или занимается политикой, может быть. Ну, чем-то занимается, какой-то материальной деятельностью. Если он духовной деятельностью занимается, то в чем польза? Собака тоже думает, что они тут сидят так долго. Кость увидит, пойдет сразу лучше там кость погрызть, чем тут слушать Бхагаватам вообще. Это свиньи, собаки. Не общайтесь с ними близко. Есть люди немножко разумнее все-таки, мне кажется.
Как на стадии очищения сердца проповедовать сознание Кришны?
На стадии очищения сердца так и проповедуйте. Вот именно так и проповедуйте. Как вы себя чувствуете? В том процессе вы где находитесь? Вот это должны проповедовать. Через себя, через то, что вы сейчас чувствуете, переживаете, с чем вы сейчас боретесь. Вы должны говорить на этом уровне. Именно. Это очень полезно. Вы поможете многим людям. Если будете имитировать освобожденную душу, вы никому не поможете, ни себе, ни другим. Фарс. Так и говорите, что вот я сейчас пытаюсь делать то, или вот мне не получается, это мне еще не получается. Но я вот верю в то-то, я вот уже знаю то-то, я читаю вот это, я слышал о духовном теле то-то. Вот что важно. Вот она проповедь. И придет время, когда вы скажете, а я вам сейчас расскажу о Кришне. Вы сможете это сделать, потому что у вас появится опыт. Личный опыт с Богом.
У души, попав в низшие формы жизни, уже нет шансов родиться в теле человека. Все ли могут души возвыситься?
Параматма ведет душу. Если душа попадает в низшую форму жизни, параматма с ней. Господь не покидает ни одну душу. И Он ее переводит из жизни в жизнь на более высокие формы жизни. Это как закон природы выглядит, да? Реинкарнация, вот эта эволюция. По ступеням от низших к более высоким формам жизни душа снова в какое-то время получит человеческую форму жизни. Параматма приведет ее туда. Снова шанс получает. Но просто занимает очень большое время. Поэтому надо ценить этот дар человеческой формы жизни, редчайший дар. Нам когда-то рассказывали, что человек, ну сколько здесь сейчас, 7 миллиардов, да, у нас? 7 миллиардов на планете. Это очень незначительная цифра в сравнении с другими видами жизни на Земле. Посчитайте, сколько растений, там, насекомых, мириады, мы не знаем, триллионы, 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 там, не знаю сколько. В этой, если вот пропорции сравнить, что такое человеческая форма жизни, боже мой, это очень редко.
Майя забирает желание служить Кришне. А как получить или развить жажду духовной жизни, сознания Кришны?
Общаться с теми, кто обладает вкусом духовным. А как вот у человека есть этот инстинкт, да, духовный инстинкт. Он не знает, что такое любовь к Богу, но инстинкт есть. Он может распознать благодаря инстинкту. Например, у меня нет любви к Богу, я человек, может быть, там, с каменным сердцем. Эгоист. Обычный эгоист. Но у меня есть запас благочестия какой-то, он позволяет мне распознать духовных людей. Но уважительно относиться к ним, скажем так. Есть запас благочестия, но я эгоист человек. Нет у меня любви ко всем живым существам, то есть и так далее. Но поскольку я человек и есть запас благочестия, то вот мне интересно, что он говорит о Боге. Как-то он необычно говорит о Боге. О, Боже мой, у него есть любовь к Богу. Видите, я могу узнать это в контакте с тем, у кого это есть. Я могу почувствовать это. У меня есть инстинкт духовный. У меня параматма в сердце тоже есть, который меня подтверждает это. У меня внутри начинается волнение, я начинаю понимать, что это есть, это существует, у меня появляется вера. В контакте, видите, как вот полено сухое лежит и лежит себе все. Пока с огнем не соприкоснется, не загорится. А соприкоснулся с огнем, сгорается. Что есть там это? Огонь есть? Нет?
Существует ли понятие как духовный вампиризм?
Это скорее игра, чем какая-то проблема, если говорить о духовной жизни. В духовной жизни, может быть, есть такое, когда кто-то что-то крадет у другого, какую-то там пищу, энергию. Но это игра, потому что там нет потерь. В материальном смысле это, ну, такое низшее гуна, паразитизм такой, знаете, эксплуатация, когда из вас сосут кровь просто. Вредят вам. Это в материальном смысле, да. В духовном нет, это игра просто. Ничего не теряете.
Скажите, пожалуйста, чем отличается духовное тело от души? Это не одно и то же?
Это одно и то же, и не одно и то же. Если я скажу, покажу вам семечко дерева баньян и само дерево баньян, это одно и то же, но не одно и то же. Вот душа, о которой мы говорим сейчас, сейчас обусловленная душа, это частичка крохотная, атомарная частичка, меньше атома. Это называется душа. А духовное тело – это уже форма развитая. Это как семя и уже проявленное, да, дерево, духовное тело. Но по сути это одно и то же. Именно из семени формируется сейчас это духовное тело через практику. Мы снова вспоминаем, где наши настоящие руки, ноги. Во сне вы в другом теле. Иногда вы в зеркало смотрите и не узнаете себя во сне. Другой, либо старый, либо молодой, либо еще какой-то, либо вообще другой какой-то человек кажется вам там. Но просыпаясь, вдруг вспоминаете, вот я здесь, вот мои руки, ноги, все на месте. С облегчением, чтобы вы не потеряли свою форму. Вот, что-то вроде этого. Вы вспоминаете сейчас через духовную практику, постепенно вспоминаете свои чувства, они пробуждаются, ваша форма начинает ощущаться, так сказать. Да?
Воспринимая реальность, мы воспринимаем ее не так, как она есть. Столько чудесных событий, но разум успевает их интерпретировать в материальном ключе. Как опередить ум и воспринимать так, как есть?
Как это есть на самом деле? События жизни? Угу. О, нужно быть тхирой для этого. Твердым человеком, твердого разума. Если вы сможете выдерживать волны вот эти вот гун природы, которые беспокоят все общество вообще, там, то ожидание войны, то пандемия, то кризисы, это все постоянные паники какой-то живут, паранойя. Если вы сможете выдержать это и держать ум в равновесии, вот только тогда вы увидите, что происходит на самом деле. Это тхира называется. Человек тхира, твердый разумом. Это трудная задача, да, вот просто себя сделать тхирой самому. Но в присутствии тхиры вы также чувствуете, что вы спокойны, например, шторм в океане, да, но капитан рядом не беспокоится. Спокойно идет команда, и вы смотрите на него, тоже успокаиваетесь. Он знает, все нормально. Знает, как повернуть, там, ветер, все опасности, все надежно. То есть, общаясь с такими людьми, или быть под их защитой, прибежище в них принять в знании, также ум уравновешивается. Если у меня есть духовный учитель, у меня же есть шанс сохранять равновесие вот в этом вот колебании, да, гун этого мира. И если вы еще достигаете определенного опыта в воспевании Хари Кришна Махамантры, вы можете оставаться в равновесии даже в самых тяжких потрясениях. И понимать, что происходит. Пример приводим сейчас из жизни Нарада Муни. Всплыл. Нарада Муни – это великий мудрец среди полубогов называют, потому что он не ограничен в своих перемещениях и в духовном мире, и в материальном мире. Единственный такой во Вселенной. Перемещается при помощи своей вины, звуков вины, трансцендентных звуков. Да. Он рассказывает свою прошлую жизнь. Что он рассказывает, как он обрел такое тело вообще. Как он стал таким совершенным. Но он говорит, я был сыном служанки. Женщины неграмотные. Я не удался ни ростом, ни лицом, ничего не было. Ни разумом особым. Я был единственным сыном у этой женщины, которая даже не знала, кто мой отец. Вот такое у меня было рождение. Однако случилось так, что в нашем доме, где служила моя мать, в хозяйском доме, остановились парамахамсы на сезон дождей, мудрецы, великие души. Сезон дождей не путешествуют, они вот останавливаются, там они обычно говорят на темы священные. О Боге говорят, о душе, они досконально эти вещи обсуждают. Они с большим вкусом и погружением, они прям это делают по-настоящему, как йоги. И моя мать прислуживала, я, говорит, тоже помогал. И я слышал эти беседы. Я слышу эти беседы, ничего не понимаю. Но сама атмосфера, в которой они пребывали, вот это вот равновесие, была настолько удивительной, что я потерял интерес к играм, как ребенок. И даже к какому-то другому обучению. И однажды, говорит, у меня инстинкт пробудился, и я спросил у этих мудрецов, а можно... Я доем вашу пищу, которая осталась у вас на тарелках. Вы уже сыты. Позвольте мне. Никто этого не говорил ему. Настолько привлекла эта атмосфера, что он захотел доесть остатки их пищи. Мудрецы, говорит, на меня посмотрели, говорит, согласились, говорит, поешь. Говорит, когда я, говорит, съел остатки их пищи, говорит, все мое сознание преобразилось. Потом они ушли. Кончился сезон дождя, они все покинули. У матери, говорит, я был один, она всю мою любовь на меня направила. Весь смысл жизни, говорит. Только обо мне заботилась, пыталась, говорит, зависеть. Но она была простой служанкой, немного могла сделать для меня. Я был связан этой любовью настолько, что мне казалось, что за пределами деревни жизни никакой не существует вообще. Я был обусловлен этой любовью матери. А потом, говорит, случилось что-то необычное. Мать умерла от укуса змеи. Почти мгновенно кобра укусила ее. У меня на глазах мать оставила тело. Но удивительно то, говорит, поскольку я слушал мудрецов и остатки их пищи, я понял божественный знак. Я, говорит, очень переживал смерть матери, но я, говорит, также понимал, что это какая-то особая милость выше. И с тех пор, говорит, весь мир открылся для меня, говорит. Я фактически жил как отреченный человек. Пережив смерть близкого человека, дорогого человека, я смог пережить благодаря тому, что мудрецы говорили, я слышал, и ел остатки пищи. Эта ситуация не навредила мне, а наоборот, спасла меня. Смотрите. Необычный случай. И поскольку, говорит, я стал в раннем еще, с раннего возраста я стал как отшельник жить, я, говорит, просто бродил и увидел мир. Мир Бога, как он устроен. Что тут и добро, и зло, и тут все, и тут кармическая деятельность, тут есть и святость, все вперемешку, и люди все запутанные в этой кармической деятельности. Все вот так вот крутится вокруг. Иллюзии какой-то. Весь мир. Потому что, говорит, я просто странствовал, я просто путешествовал. Никому не причинял ни зла, ни добра специально не причинял. То есть я был настолько отстранен, что жизнь не касалась меня. Я не получал никакой кармы, потому что думал о Боге только. Поэтому я, говорит, жил в любом месте, я мог жить и выживать, потому что кармы не было. Всегда почему-то находилась пища. Если она была не очень хорошая, не расстраивался. Если была очень хорошая, не привязывался. Так же с людьми. Я, говорит, и прожил на самом деле идеальную эту жизнь, последнюю, благодаря тому, что услышал от мудрецов. Но однажды, говорит, я очень устал, проходя через джунгли. очень утомился. И, как правило, если у меня были трудности какие-то, я садился медитировать и вспоминал Бога, и все становилось на свои места. Также здесь я омылся в ручье, природа, сел в медитацию. В лесу всегда есть какие-то фрукты и коренья. Я не беспокоился об этом. Но в этот раз, говорит, едва я закрыл глаза и подумал о Боге, я увидел его. Это произошло само по себе. Это не больше, говорит, секунды. Но ничего подобного в жизни я никогда не видел этот образ. Настолько безмятежный, удивительный, настолько прекрасный, говорит, что у меня слезы полились ручьями. Но он исчез сразу же после этого. У меня была какая-то истерика. Как же дальше жить теперь? Ушел, покинул меня. Где? Я пытался снова вспомнить йогу, вспомнить наставления, усилия. Ничего не происходило. Отчаяние было. Полное отчаяние. Никогда не испытывал такого сокрушения. До этого жизнь была в равновесии какой-то. Но здесь все кончено было. Все разрушено было. Вся моя духовная практика, все, я почувствовал, что я неудачлив во всех отношениях. И тогда, говорит, он смилостивился, видя мое состояние, мою жажду. Я услышал голос. «Дитя мое дорогое», он сказал. Это голос был с глубины моего сердца, говорит, сразу меня умиротворил. «Дитя мое дорогое, но в этой жизни ты меня больше не увидишь», он сказал. «Ты еще не очищен достаточно от пороков. Это предстоит тебе в будущем. Этого достаточно мгновения тебе, чтобы достичь совершенства. Ничего не бойся». И я, говорит, прожил свою жизнь в полном сознании. Смерть пришла, говорит, как ослепительное сияние. Говорит, теперь, говорит, видишь, я получил духовное тело. Теперь я Нарада. Даю тебе в ясное наставление. А в прошлой жизни я был сыном служанки, которая даже не знала, кто мой отец. Вот такая есть история Бхагавата.
Многие люди говорят, что я в душе разговариваю с Богом. Они общаются со своим умом или все же с параматмой? Считается ли это общение с Богом или все же это самоуспокоение?
Есть такие люди, которые хотят общаться с Богом, и они простые. В карты играют и также с Богом общаются. Какую карту мне бросить, они говорят. Боже, помоги мне выиграть в дурака. И Бог помогает, говорит мне, да. Одна бабушка мне рассказывала, она молится Богу, когда грибы собирает. Я, говорит, плохо вижу, говорит, я, говорит, с Богом. Бог мне показывает грибы. Я говорю, Боже, где гриб? И туда иди, я иду, там гриб. Не собираю. Есть такие простые люди, бывает. Они не знают, что просить у Бога. Грибы, пожалуйста, есть. Но это тоже какая-то вера. Но можно и что-то большее делать, конечно. Больше квалификацию обрести можно. Мое мнение, что это благородные души, что если они вообще как-то с Богом пытаются говорить, или с сердцем разговаривать со своим, где Бог находится. Это хорошие люди, так я скажу. Они становятся очень хорошими людьми. Если кто-то общается со своим сердцем, своей совестью, это люди становятся очень хорошими. А есть имитаторы, которые говорят, я уже живу с Богом на бытовом уровне просто. И всем пытаются рекламировать, что я воплощение какое-то, это мошенники. Но их нужно избегать. Поэтому общайтесь с Богом, как умеете, но никому об этом не рассказывайте. Еще есть вопрос?
Да. Бывают ли разные киртаны? Веселые во время праздника и грустные в момент скорби? Веселый киртан во время скорби бывает? Или же киртан есть киртан?
Да, киртан есть киртан. Да, не относится ни к скорби, ни к радости мирской. Он духовный, трансцендентный. Когда умирает человек, то возникает вопрос, какую мелодию петь, веселую или грустную. Начинается грустная, понятное дело. Если человек умер, что же вы будете веселую мелодию петь? А уже потом не важно. Когда киртан уже раскрывается, трансцендентный, это не важно. Он духовен, киртан — это духовное явление. Там нет скорби. Может быть, там есть ощущение разлуки, да? Но это не скорбь. Еще один вопрос. Можно.
Человек, ставший на путь служению Бога, не может обрести свободу в пределах гун. Эта сила только во власти Бога?
Угу. Дэви хеши гуна мои, мама моя, дурати я. Мам эва я пропаднет и моя матам тарати те. То есть человек, как раз Кришна в Гите говорит об этом. Дэви хеши гуна мои. То есть материальная природа дайва, она энергия Бога, она трудно преодолима. Дурати я, очень трудно. Но те, кто предаются Богу, говорится, они легко выходят из-под ее влияния. Такой текст есть как раз на эту тему. Победить материальную природу вряд ли представляется возможным сегодняшнему человеку современному. Великие мудрецы на это тратят тысячи жизней, тысячелетия, если таким путем силы идти, да? Очень трудное дело. Но тот, кто предается Богу, легко. Хорошо. Есть еще какие-то важные вопросы?
Ну, здесь есть такой вопрос. Как попасть в общество великих святых и мудрецов? Пустят ли туда жители века раздора?
Пустят. Как слугу вас везде пустят. Как господина никуда не пустят. Да, вот мы входим в общество великих душ, как слуга. Дверь открыта для всех. Пожалуйста. Принимайте участие вот, в распространении духовного знания, помогайте тем, кто уже это делает. Вот, служите. Служите в храме. Или служите тем, кто готовит пищу освященную, распространяет ее, тоже людям благо приносит. Выбирайте себе путь. И вы войдете во все необходимые сферы. Великие души, а они не считают себя великими. Они считают других важнее себя, особенно те, кто занимается служением. Они сердцем поклоняются таким людям. Они сразу признают их. У них нет ложной гордости, нет высокомерия. Поэтому не бойтесь их. Просто помогайте этим великим душам распространять духовные знания. Займитесь служением. Спасибо всем большое. Мы закончим на этом.